Хания Алмазова. План Дилана Мёрфи. Текст читает Юлия Сайканова. Дилан Мёрфи был не просто успешен, он был прав всегда. Выпускник Тринити, аналитик дублинского силиконового дока, он не просто шел к успеху, он свысока взирал на тех, кто плетется где-то внизу. Его мир был выверен формулами, а люди в нем делились на полезные переменные и статистическую погрешность. Пока в один день его собственная жизнь не дала критическую ошибку. Его вышвырнули из его идеальной вселенной, с картонной коробкой в руках, долгами и оскорбленным до глубины души высокомерием. Мир, который он презирал, теперь был его единственным пристанищем. Спасение он находит не там, где искал. Не в новом резюме, а в цветочной лавке «Дикий вереск», где пахнет не деньгами и успехом, а землей и смирением. Флористка Кейли, которую он счел бы неудачницей в своей прежней жизни, не утешает его уязвленное самолюбие. Она дает ему секатор и первые жестокие уроки, как держать растение, а не кожаную визитницу, как чувствовать почву, а не рыночные тренды, как отличить живую, дышащую красоту от холодной показной картинки. Так начинается его путь вниз, от стеклянных башен к мозолям, от бонусов к ежедневным наличным, от уверенности в своей исключительности к простой работе, где его университетский диплом ничего не стоит, где счастье измеряется запахом дождя на вереске, теплом кружки чая в холодный день и крепким рукопожатием тех, кто видит в тебе не должность, а человека. Это история о крахе самого правильного плана и самого надменного его создателя. О том, что иногда, чтобы найти себя, нужно не строить карьеру, а выращивать ее медленно, терпеливо и с грязными руками, как самое стойкое растение. Сначала сквозь гордыню, потом сквозь стыд и, наконец, сквозь землю к свету. Часть первая. Неправильный дождь. Пролог. День ноль. Дождь в Дублине в конце ноября – это не просто осадки. Это затяжное, мокрое состояние Вселенной. Он редко льет с неба яростными потоками. Чаще он висит в воздухе микроскопической моросью, проникающей под воротник, от которой бессильны даже самые дорогие зонты. Он сочится с кирпичных стен викторианских террас в Ратмансе, поднимается паром от решеток стоков на набережных, выдыхается белыми облачками изо рта тысяч прохожих, спешащих с работы. Именно такой дождь, настырный, холодный, тотально проникающий, встретил Дилана Мёрфи, когда он в 17:43 вышел из вращающихся стеклянных дверей офисной башни «Кельтский Тигр Холдинг». В руках он нес не кожаный портфель, а картонную коробку из-под бумаги для принтера. В ней уместились 3 года, 7 месяцев и 14 дней его профессиональной жизни в Дублине. Серебристая термокружка, зарядное устройство от ноутбука, 3 фирменные ручки с логотипом компании, папка с личными заметками и маленький хрустальный параллелепипед на мраморном основании. На нем была гравировка «Дилану Мёрфи за целеустремленность и выдающийся вклад. Год в команде кельтского тигра». Целеустремленность. Он фыркнул, и белый пар от его дыхания смешался с серой дымкой дождя. Его целеустремленность только что была признана несоответствующей динамике рынка и корпоративной культуре. Это была мягкая, упакованная в политкорректный футляр формулировка Брэндона Картера, произнесенная за 15 минут до этого в кабинете на 20 этаже с панорамным видом на укутанный в туман залив. На самом деле Картер, откинувшись в своем кожаном кресле и глядя не на Дилана, а куда-то в пространство за его правым плечом, сказал следующее. «Ты выдающийся аналитик, Дилан. Блестящий ум. Цифра для тебя как нота для Моцарта, но...» Это «но» повисло в воздухе, густом от молчания и тихого гула кондиционера. «Но ты, черт возьми, токсин для команды. Ты замораживаешь воздух в комнате, когда входишь. Люди перестают шутить, перестают предлагать безумные идеи за чашкой кофе. Они начинают бояться ошибиться на тысячной доле процента в отчете. Мы теряем не просто сотрудника, мы теряем настроение, ту самую энергию, когда ты здесь». Дилан тогда стоял, выпрямив спину с мертвым лицом. Внутри все кипело от возмущения. «Настроение? Энергия? Это что, ключевые показатели эффективности? Он не пришел сюда заводить друзей и создавать энергию. Он пришел работать, делать деньги для компании. И он делал это лучше всех. «Я приношу результат», — сказал он, и его голос прозвучал чуть выше, чем он хотел. «Мои отчеты предсказали падение рынка евробондов в марте, когда все смеялись. Моя модель оптимизации ликвидности сэкономила отделу 2% в квартал. Вы сами говорили, что это гениально». Картер вздохнул, как усталый отец, объясняющий ребенку, почему нельзя есть сладкое перед сном. «Результат – да. Но бизнес, Дилан, особенно наш, это не только цифры. Это люди, доверие, атмосфера. Команда не хочет с тобой работать. Менеджеры проектов отказываются брать тебя на сложные задачи, потому что ты демотивируешь всех вокруг. Ты как идеально отлаженный, но жутко скрипучий механизм в оркестре. Ты играешь свою партию безупречно, но весь оркестр из-за тебя звучит фальшиво». И заключительный аккорд. «Мы выплатим тебе 3 месяца зарплаты, премию за этот квартал и предоставим услуги карьерного консультанта. Но твоя позиция более не является актуальным для нас. HR подготовит документы». Дилан молча кивнул, развернулся на каблуках своих оксфордских туфель и вышел. Он не хлопнул дверью. Он закрыл ее тихо, с почти неслышным щелчком. Последняя капля профессионализма. И вот он стоит под бетонным козырьком небоскреба, и коробка в его руках постепенно пропитывается влагой. Картон становится мягким и податливым. Он чувствует ни унижение, ни страх перед будущим. Он чувствует глубокое, всепоглощающее возмущение. Возмущение абсурдной, вопиющей несправедливостью происходящего. Мироздание, рынок, карма, что бы там ни было, совершило грубейшую логическую ошибку. Он, Дилан Мёрфи, выпускник экономического факультета с отличием, в прошлом золотой стажер лондонского хедж-фонда «Фалькон», человек, чей 5-летний план «Жизнь. Версия 3.2» был выверен с точностью швейцарского хронометра, человек, который никогда не опаздывал, никогда не пропускал дедлайны, всегда работал на 120%, был выброшен на улицу как ненужный хлам. Из-за чего? Из-за настроения? Из-за того, что он требовал от других такого же перфекционизма, как от себя? Из-за того, что он отказывался участвовать в идиотских тимбилдингах с пинболом и квизами в пабах? Это было не просто несправедливо. Это было глупо, иррационально, неправильно. Его телефон завибрировал в кармане пальто. Он поставил коробку на мокрый парапет и достал его. Сообщение от матери. «Дилли, сынок, как прошел день? Надеюсь, не слишком устал? Не забудь купить себе что-нибудь вкусненькое на ужин. Ты так много работаешь. Целую, мама. По скриптум. Тетя Мэри звонила, спрашивала о тебе». Он судорожно, почти с яростью засунул телефон обратно в карман, словно пойман с поличным. «Вкусненькое». Это слово резануло его, как стекло. Он питался протеиновыми батончиками, доставкой салатов из премиального сервиса и куриной грудкой на пару вот уже 3 года, потому что это было эффективно. Максимум белка, минимум углеводов, четкий подсчет калорий. Вкусненькое – это для детей, для домохозяек, для тех, кто не считает калории и позволяет себе слабости, для тех, у кого нет плана. Он глубоко вдохнул холодный влажный воздух, поднял воротник пальто, итальянская кашемировая шерсть, и шагнул с козырька в дождь, прямо в серую хмарь. Такси до его квартиры в Леопардстауне обошлось бы в 20-25 евро плюс чаевые. Он посмотрел на часы. 17:51. Час пик. Плюс дождь. Цена могла взлететь до 40. Он мысленно открыл новый, только что созданный файл в голове. План. Выживание. Версия 1.0. Пункт 1. Подпункт А. Сократить издержки. Немедленно. Транспорт. Он повернулся и быстрым энергичным шагом пошел к остановке легкого метро «Красной линии». Он купил билет в автомате, 3 евро 20 центов, стараясь не думать о том, что еще месяц назад компания оплачивала ему такси после 20:00. Вошел в переполненный, пахнущий влажной одеждой и усталостью вагон, прижался к стеклу и закрыл глаза. В голове поверх шума колес и разговоров четко и ясно замигала строчка «Ошибка». «Ошибка. Действие плана Life версия 3.2 прекращено. Требуется перезагрузка. Перезагрузка. Ему нужно было перезагрузиться, составить новый план. Глава 1. Стерильная вселенная и ламинированный успех. Квартира Дилана в новом комплексе в Леопардстауне была образцом стерильного, безупречного минимализма. 70 квадратных метров открытого пространства, выкрашенного в 3 оттенка серого, от ледяной стали на стенах до шифера на полу. Мебель дизайнерская, скандинавская, купленная сразу при переезде. Серый диван, на котором никогда не лежали пледы или подушки в разнобой. Стеклянный журнальный стол без единой пылинки. Телевизор с огромным экраном, который он включал раз в неделю, чтобы посмотреть сводку новостей. Кухня, больше похожая на лабораторию. Все на своих местах, никаких магнитиков на холодильнике, никаких крошек на идеально чистой столешнице из кварцевого агломерата. И главный арт-объект гостиной. Ни картина, ни фотография. На стене, прямо напротив дивана, в тонкой черной рамке под стеклом висела распечатанная и ламинированная инфографика, собственноручно созданная Диланом. Называлась она «Дилан Мёрфи. Достижения и вехи. План на 5 лет». Это был шедевр. Слева вертикальная ось с подписью «Доход», справа – личные достижения. По горизонтали – временная шкала с кварталами. Зеленой, жирной, уверенной линией рос предполагаемый доход. Красными звездочками были отмечены ключевые карьерные цели. 2024 – старший аналитик. 2025 – погашение 30% студенческого кредита. 2026 – инвестиция в ETF-портфель. 2027 – первоначальный взнос на апартаменты в крутом квартале. Внизу мелким шрифтом были подцели. Прочитать 24 профессиональных книги в год, пройти 2 онлайн-курса, посетить 5 нетворкинг-ивентов. Ни одной личной вещи, ни одной фотографии с семьей, друзьями, девушкой. Девушки не было и не планировалось до достижения отметки «старший аналитик». Ни одного намека на хобби, на воспоминания, на привязанность. Это было нежилое пространство. Это была трехмерная, обитаемая обложка для его резюме. Музей одного экспоната. Дилана Мёрфи, идущего к успеху. Он поставил мокрую картонную коробку на паркет в прихожей, оставив мокрое пятно. Не снимая промокшего пальто, прошел прямо к ноутбуку, стоявшему на строгом рабочем столе у окна. Первым делом – цифровая гигиена и перезагрузка профессионального имиджа. Он зашел на LinkedIn. Его профиль был маленьким шедевром самопрезентации. Фото строгое, в костюме, на нейтральном фоне, сделанное профессиональным фотографом. Заголовок – стратегический финансовый аналитик, специалист по управлению рисками, эксперт по рыночной аналитике. Ключевые навыки – анализ данных, финансовое моделирование, стратегическое планирование. Рекомендации. Одна от его руководителя в лондонском Фальконе, одна от профессора Тринити. Образование сияло, как алмаз. Он сменил статус текущей работы. С финансовый аналитик в Кельтский Тигр Холдинг на открыт для новых возможностей. В графе «Ищу» поставил галочки «Контакты», «Полная занятость», «Удаленная работа». В поле «О себе» дописал «Опытный аналитик с подтвержденным послужным списком в оптимизации финансовых процессов и построении прогнозных моделей. Нацелен на результат и постоянное профессиональное развитие». Затем он открыл свой облачный диск, где хранились десятки версий его резюме. Он обновил даты, убрал последнее место работы, слегка переформулировал обязанности на предыдущих позициях, чтобы звучало более достиженчески. Добавил в раздел «Достижения», разработал модель, предсказавшую коррекцию рынка на 8% за квартал, что позволило компании избежать потенциальных потерь в приблизительно 2 миллиона евро. Это была правда, но слегка приукрашенная. Началась рассылка. Он не кликал на легкую заявку. Он писал каждое сопроводительное письмо индивидуально. Использовал шаблон, но вставлял имя HR-менеджера, если мог его найти, название компании, ссылался на их последний проект или новость в прессе. Вставлял ключевые слова из описания вакансии. Это была его сильная сторона – системность, алгоритмический подход к поиску работы. К полуночи он разослал 15 заявок на самые разные позиции – от классического аналитика в крупных банках до менеджера по данным в стартапах. Чувство контроля, слабое, но обнадеживающее, начало потихоньку возвращаться. Неудача – это просто статистическая погрешность в большом наборе данных. Новые данные – новый, более точный алгоритм. Нужно было собрать больше данных, скорректировать переменные. Его мысли прервал звонок телефона. Оуэн Шек. «Мёрфи! Приятель!» Голос Оуэна был громким, развязным, пропитанным той самой фамильярной теплотой, которую Дилан презирал. «Слышал новости? Чёртов Картер! Классический мудак, я всегда так говорил! Поздравляю с величайшим освобождением от корпоративного рабства! Идёшь завтра в паб? Мы там собираемся! Катрина из маркетинга, я, пара ребят из IT. Обсудим твоё восхождение к свободе! Выпьем за твоё светлое будущее без Картера!» Дилан поморщился, будто услышал скрежет металла. «Нет, Оуэн». Его голос прозвучал холодно и ровно, как дикторское объявление в метро. «Я занят. Нужно сосредоточиться на поиске».
«О чем ты?» – засмеялся Оуэн. «С твоим-то резюме? Да ты устроишься за неделю в два раза лучше! Расслабься на пару дней! Жизнь, она не только работа, приятель!»
«Для некоторых из нас, Оуэн, жизнь – именно работа», – отрезал Дилан, чувствуя, как знакомое раздражение подкатывает горлу. «Успех не падает с неба. Его строят. А на стройке не пьянствуют». На другом конце короткая пауза. Оуэн, похоже, был слегка ошарашен.
«Ну, как знаешь», — наконец сказал он уже без прежнего энтузиазма. «Если передумаешь, мы там до утра. Держи хвост пистолетом, ага. Удачи с поиском».
«Спасибо», — произнес Дилан без интонации и положил трубку, не попрощавшись. Он откинулся на спинку стула. Оуэн Шек, потомок фермеров из Голуэя, превратившийся в идеального корпоративного хамелеона. Умный, хитрый, с быстрой соображалкой, но вся его энергия уходила не на работу, а на создание имиджа своего парня. Шутки за спиной у начальства, мастерское умение свалить свою работу на других, культура паба вместо культуры достижений, вечная расслабься, как оправдание собственной посредственности. Он был воплощением всего, что Дилан ненавидел. Показная смелость, нежелание выкладываться на полную, культ легкости бытия. Он был талантлив, да, но растрачивал свой потенциал на пустые тусовки и циничные комментарии в курилке. И такие, как он, оставались на плаву, а такие, как Дилан... Дилан резко встряхнул головой, отгоняя мысль. Сравнивать себя с Шегом было ниже его достоинства. Он взял ноутбук и пошел на кухню, чтобы разогреть очередную порцию куриной грудки с брокколи. Завтра новый день сбора данных и отправки резюме.